Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основным препятствием к спасению для человека являются наши собственные страсти, которые есть следствие повреждения человеческой природы по причине еще грехопадения Адама и Евы. По сути, страсти – это силы человеческой природы, которые получили искаженный характер грехопадения, именно потому что человеческая природа оказывается повреждена, и эта вот поврежденность, как первородный грех, наследуется от Адама и Евы всеми потомками прародителей наших. Пример того, как страсти могут быть побеждены с Божьей помощью во Христе, дают святые с древности, в особенности преподобные, потому что подвиг такой преподобнический, монашеский, он подразумевает достижение духовного совершенства, или, иначе говоря, бесстрастия. Вот достижение бесстрастия – это и означает настоящее истинное духовное совершенство, когда человек от страстей, от этой вот поврежденности природы в отношении к греху, оказывается освобожден именно действием благодати. Но опять же тогда, когда человек стремится всей своей жизнью полноту благодати вместить. Можно сказать, что выбор между борьбой со страстями и исследованием страстям зависит во многом от самого человека. Бог все делает, чтобы человека обратить к горнему, к Царству Небесному, к спасению, но выбор зависит от самого человека. И мы это видим еще на примере самых первых людей, того же Каина, который замышляет убить Авеля, своего брата, по зависти, потому что его Каина жертва, жертвоприношение Богу было не так принято, как жертва Авеля. И само это-то происходит, как толкователи говорят, потому что Каин, когда приносит жертву от плодов земных растительную, а дело совсем не в форме, хотя там Авель приносит от стад животных, а в том расположении духа разном, какое было у Каина и у Авеля. Каин, судя по всему, по мнению толкователей, жертву-то принес, но распределил ее таким образом, что это была, можно сказать, жертва несовершенная, не все Богу принес, а разделил, что нечто Богу, а нечто вот это мое, для себя оставлю, в отличие от Авеля. И вот это вот заведомое нечто оставление себе, некой такой области Богу неподвластной, это вообще вот в духовном плане знаменует собой отношение к Богу Каина. То есть Каин – это не просто персонаж древнейшей человеческой истории, это, в принципе, явление такое тоже нравственное, духовное, свойственное всем временам. И вот когда Каин понимает, что Бог не презрел на его жертву, как на жертву Авеля, то поникло его лицо, он стал скорбен. Поникло – это тоже немаловажное отношение вот к страстям, к греховности человеческой природы, поведение человека, Каина в данном случае. Он предается некой скорби и начинает мыслить не о горнем, а о земном. А недаром в Священном Писании, же в книге «Бытия» мы читаем, что когда Господь в момент грехопадения прародителей говорит о совершившемся и о последствиях грехопадения, Он говорит, что человеку, что змей будет поражать тебя в пету. То есть побеждать змея, дьявола, это значит восходить к горнему, отрешаясь от земного. Если же мышление человека оказывается направлено чисто к земному развитию, то тут дьявол оказывается рядом и легко поражает человека в пету через вот эту вот, через эту земную направленность, страстную. Да, как святые отцы говорят, дьявол действует на нас через наши же грехи и страсти. И вот Каин оказывается поражаем на уровне помышлений, развития страсти, в данном случае зависти, гнева. А дьявола, несмотря на то, что Господь его предупреждает о том, что тот находится на пороге греха, на пороге тяжкого согрешения, и к этому его дьявол подвигает. И выбор все равно остается у Каина, оставался, который, оказывается, предупрежден Богом, или постараться грех победить, дьявола с помощью Божией, или последовать вот этому греховному страстному развитию, фактически оказаться плененным дьяволом и собственными страстями, что и получает выражение в тяжком прегрешении, в убийстве, братоубийстве, в убийстве собственного брата Авеля. И таким образом Каин, он фактически отцом своим делает дьявола. И выбор этот остается за самим Каином. Это в библейской истории, в древнейшей истории такой характерный пример того, что страсть зависти, гнева, последование страсти, последование подчинения дьяволу может сотворить с человеком. И действительно, во все времена восстание там, брата на брата, убийство, братоубийство, пролитие крови, грех, преступление, следование вот, собственным страстям, подчинение той или иной страсти, тому же гневу, зависти, они имеют, в общем-то, можно сказать, одну и ту же парадигму развития. Ничего нового в этом смысле человек, человечество в себе самом не имеет, не находит и не открывает, а следует, если не противиться страсти, можно сказать, одному и тому же греховному страстному развитию, которое может доводить и до братоубийства, до того, что человек себя отлучает от помощи Божией и фактически служит дьяволу, который на человеке, на человечестве паразитирует. Человек не нуждается в дьяволе, а дьявол нуждается в человеке, чтобы, можно сказать, на нем паразитировать, стараться губить душу человека. Человек мог бы и может побеждать дьявола, но для этого нужно совершать выбор в пользу Бога, в пользу борьбы с собственными страстями, именно выбор в сторону послушания божественным евангельским заповедям. Для этого нужно нам, вообще человеку, верующим людям, не никнуть долу, а стараться возвышать себя, собственную жизнь, направленность этой жизни ко Христу, в молитве, покаянии, ношении вот его заповедей. Надо заметить, что вообще страсть гнева, которая святыми отцами классифицируется как совершенно отдельная тоже страсть, она всегда распространена и в наше время распространена. И, к сожалению, нам всем в той или иной степени свойственна. Элементарное раздражение, а кто из нас не знаком с тем, что вот раздражительностью является? Элементарное раздражение, оно имеет корнем своим грех гнева, страсть гнева. И бороться с ним – прямая задача нас, как христиан. Для этого и покаяние есть нам дано, и исповедь, и молитва, и причащение святых Христовых тайн, и молитва не просто как чтение, скажем так, там, утреннего, вечернего правила последования ко святому причащению, а вообще молитва постоянная, регулярная, краткая: «Господи, помилуй», Иисусова молитва, любая другая краткая, сознательно произносящаяся, именно с целью себя Боге учиться собирать, блюсти себя, не никнуть доу по отношению к собственным страстям и уязвимой в этом смысле в духовном отношении пяти собственной, а стараться быть так вот духовно бдительными, бодрствовать, если видим, что попадают на нас помышления разные, в том числе и гнева, и раздражения, зависть, осуждение, стараться их отгонять, молясь про себя, прося у Бога об этом прямо помощи. В действиях стараться не отвечать злом на зло. Вот преподобный Пимен Великий, он, к примеру, говорил так, что нельзя зло победить злом. Злобу победить злобой же ответной. Злобу, которая к нам кто-либо проявляет, можно победить только добром. То есть, если тебе кто-то делает зло, не отвечай злом же. Может быть, это и справедливым кажется, ответить на зло злом, но христианство, оно выше понятия чисто элементарной какой-то там справедливости, потому что являет нам милость и любовь Христову, которые явлены прежде всего в образе Его креста и Голгофы, которая есть вообще крайняя несправедливость по отношению к самому Богу-человеку. Но вот если постараться на проявление того или иного зла отвечать напротив добром, то это зло только тогда и может быть побеждаемо, но никак не ответным злом, потому что, отвечая злом на зло, мы провоцируем только еще большее развитие зла. Это как вот тайная война, там революция, смута братоубийственная фактически, чему мы являемся свидетелями. Стоит только ослабить государству внутри общества вообще каким-то элементарным институтом законности, как одно проявление явного зла, рождающее ответное зло, месть там и так далее, рождает потом всплеск такого зла, жажда отомщения и так далее и тому подобное, что очень трудно оказывается потом все вернуть в мирное, что называется, вообще русло. Войну какую-нибудь там легко начать, а очень трудно ее просто так взять и закончить. Как сейчас вот 100 лет там Первой мировой войне, когда начиналось, никто вообще из тех, кто это все запускал, когда вот это все начиналось, не думал, что она продлится далеко не один год, и миллионы в ней погибнут. В такой мясорубке, которой до того времени, до начала 20 века не было сроду. Причем история Европы в 19 веке и начало 20 века при всех все равно там войнах, революционных каких-то потрясениях, она, в общем-то, являла некий своего рода апофеоз мирной цивилизации, комфортной внутренней, наконец-то пришедшей к некой такой действительно стабильности, достаточно общей, мирной. Тогда, до Первой мировой войны, как мы можем почитать там из той же России, ну, люди образованные, имеющие какие-то средства, могли спокойно там выезжать в Европу, виз-то каких-то таких не было. Тогда уже было почище Евросоюза, Шенгена, там какой-нибудь Тургенев там раз и уезжал в Баден-Баден там, вот и так далее. Легко, спокойно. Потом все это рухнуло в 20 веке, потому что разгул кровавый, войны потрясений, сперва мировая война, потом, многие, кстати говоря, считают историки, что Вторая мировая война – это продолжение Первой мировой, одно с другим связано, фашизм, нацизм, коммунизм, такие радикальные идеологии, милитаризм в связи с этим развившийся и уже тоже вызвавшая многомиллионные жертвы, уже Вторая мировая война, потом там, правда, ядерное оружие появляется и уже такого рода масштаба войны вроде как становятся впрямую не вполне возможны, потому что такого рода прямые столкновения, они приведут уже к ядерной катастрофе всеобщей, очевидно. Но, тем не менее, мы видим новые формы войны, которые сейчас называют там странный, гибридный, информационный, еще какой-то, а при этом кровь пролитая, она совершенно реальная. Ненависть, братоубийственная ненависть, она совершенно реальная все равно оказывается. Да, там политики, мировая там, геополитика ведет свои игры, но все равно эти игры замешаны, получается, что на крови и на тех же самых страстях, которые что там 1100 лет назад, что 2000 лет назад, что во времена еще Каина и Авеля оказываются по своему развитию теми же самыми. Несмотря на весь этот самый научно-технический прогресс, компьютеризацию, интернет и так далее и тому подобное. Что действительно мы можем этому противопоставить в себе? Ну вот опять же, поиск общения с Богом во Христе, преодоление собственной гневливости, раздражительности через покаяние, через молитву. Здесь, правда, тоже не так все просто. Бывает иногда, что чисто вот духовные причины, они накладываются на какие-то психофизические причины. Иногда человеку современному свойственны те или иные, как это говорится, неврозы, психические проблемы, психосоматические болезни какие-то, вот, с которыми порой надо тоже разбираться, не пуская их на самотек. Но это отдельная тема, и она, в общем, выходит из компетенции, собственно говоря, священника обычного. Но иногда нужно понимать, что если мы видим, что мы или вообще наш ближний кто-то, ну, просто собой не владеет, несмотря на то, что даже пытается молиться, на гнев срываемся постоянно и не можем с собой ничего поделать, и прибегая даже к помощи духовной, к покаянию, к исповеди, к причащению, просим у Бога, а все равно не получается с этим справиться, то, может быть, порой нужна помимо духовной помощи и помощь еще и специалистов в области медицины той или иной, там, неврологов, ну, желательно, конечно, тоже верующих. Повторюсь, что эта тема, как говорится, отдельная, но иногда надо разбираться. Это тоже все связано с греховной поврежденностью человеческой природы, вот, и действия страсти, и, может быть, если это даже не просто страсть, а какая-то развившаяся уже внутренняя болезнь, это все тоже на этом замешано, но, увы, нагрузки на современного человека, на нас, и как это еще можно выразиться, геопатогенного характера, и, увы, такое личное внутреннее греховное развитие в плане потворствования страстям и страсти гнева, тоже иногда дают такой букет, с которым человек вот так вот справиться один порой не может. Во-первых, без помощи Божией, а иногда, увы, и без помощи тех или иных специалистов. А иногда нужен такой комплексный подход, чтобы постараться вообще вот ситуацию как-то поправить. Безусловно, во главе угла должна быть вера. Обращение за прямой помощью Божией, через исповедь, покаяние, причащение. А иногда и, повторюсь, за обращением к тем специалистам, которые разбираются вот в проблемах, скажем так, психофизических, которые современного человека множество. Но при этом, кстати говоря, можно и должно молиться тоже, чтобы Господь действовал и прямо, и через те или иные, порой, лекарственные средства, и иногда через тех или иных специалистов. То есть, в принципе, современному человеку нам, если мы чувствуем, что вот тайная страсть, в особенности вот страсть, гнева, гневливость, раздражительность нам свойственны, и мы так вот просто ничего не можем с этим поделать, то на самом деле это неправда. С этим можно бороться собственными страстями в любой ситуации, и даже вот тут библейский пример, например, Каина того же. Недаром Господь, прежде чем Каин все-таки согрешает, обращается к нему, предупреждает его. Стал ли Господь бы предупреждать того же Каина, если бы видел и знал, что тот все равно ни в коей мере не сможет с этим грехом совладать? Наверное, нет. Наверное, все-таки выбор у Каина был, хотя мы видим в библейской истории, что он все-таки этот выбор совершает недолжный по отношению к Богу. но он у него был. Так этот выбор есть и у каждого из нас, у каждого человека по отношению к Богу и собственным страстям, грехам, бороться нам с этим, побеждать, вот, что, собственно говоря, и является насущным вопросом духовной жизни, потому что если все-таки бороться с грехами и страстями, это значит бороться за спасение, за Царство Небесное во Христе. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.